Итак,
О,
Александра, добрый день.
приветствую, Андрей.
Надеюсь, у вас все готово к трансляции.
Да, все хорошо.
Позитивно. Я в двух словах сказал, что у нас как бы основная тема эфира – это как найти на пути саморазвития единомышленников или друзей намного дольше, чем 1, 2 или 3 года, как это бывает в обычной жизни. И сегодня, соответственно, вот будем в той или иной степени рассматривать эту тему. Ваша точка зрения?
Ну, Андрей, я, как это, знаете, не волшебник, я только учусь. Я еще достаточно недолго стою на пути самосовершенствования, но могу сказать, что уже было несколько в жизни ситуаций, когда единомышленники действительно очень помогали в плане, наверное, не забросить какую-то деятельность и именно продолжать двигаться. Особенно у меня был такой момент после родов, когда, ну, ребенок требовал, сильно маленький ребенок требовал много внимания, и, конечно, какое-то время я, может быть, не сильно активно в жизни клуба участвовала, но именно пример ребят, пример того, что они постоянно что-то делали, и меня вдохновил намного интенсивнее потом взяться за это, то есть действительно зажигается какой-то внутренний огонь, и пока на нем и едем, так скажем, на этом топливе. Вот, Андрей, я хотела бы вас первый вопрос вам задать такой, думаю, было бы очень многим всем интересно. Расскажите немного про начало вашего пути в йоге и как вы вот вообще пришли к тому, что действительно двигаться важно в группе, что вы выбрали для себя путь именно не создания какого-то там именного своего направления и своей школы, а именно стараетесь вкладывать вот и двигаться со всеми не как учитель или гуру, да, а как единомышленник, старший товарищ, который может там поддержать советом, помочь.
Саша, этот путь начался довольно давно, за то время уже, знаете, как будто несколько жизней прошло, потому что в зависимости от того, какие у тебя омрачения на каком-то этапе развития, когда ты выходишь из омрачений, у тебя начинается совсем новый этап. И получается, что когда мне там было 22 года, я пытался заниматься йогой, то первопричина была совсем не в йоге даже, а в том, что было определенное неравнодушие по отношению к той социальной среде, которая в начале 90-х годов возникла в России. И ну, много раз уже рассказывал, вам, наверное, рассказывал, когда у меня был разговор с моим другом и так далее. Вот там были определенные осознания, осмысления, ощущения, которые начали говорить о том, что что-то нужно делать. Но на тот момент я не знал, что и как. Знаете, я бы сказал, что не на одну жизнь это все растягивается. Неважно, как в этой жизни даже оно все формировалось. Возможно, я бы и сам пошел таким эго-путем, эгоцентричным путем, когда вот из себя делать какую-то персону на пути йоги, закручиваться в узлы и фотографии постить в журналах, например. Можно было этим путем пойти. Но перед моими глазами были такие подобные примеры, и я смотрел, как формируется жизнь у этих людей, я понимал, что я бы этого не хотел. То есть бессмысленно делать то, что уже кто-то делает. То есть яркие примеры есть. Я понимал, что не это самое главное. Но по факту откуда-то внутри у меня было определенное сознание, что нужно акцент делать не на себя даже, а на помощь другим. То есть если ты можешь помогать другим, это самое главное. Не то, как там у тебя все будет хорошо. И вот этот альтруистичный настрой, хоть, наверное, не знаю, как это со стороны звучит, когда человек про свой альтруизм рассказывает, наверное, немножко странно. Но по факту так получалось, что вокруг меня были хорошие условия жизни. И, в принципе, ни в чем не нуждался, и приходили какие-то материальные блага, которые по факту я раздавал. То есть я старался инвестициями заниматься. И в первую очередь инвестициями в людей. То есть помогать другим людям, чтобы они именно на пути саморазвития стояли. То есть я не кормил нуждающихся, я инвестировал в тех людей, которые имеют какой-то потенциал. Первый набор, который у нас был, который мы пытались, так сказать, развить, у нас было 6 или 7 человек всего. Из того набора сейчас вы знаете 2 преподавателя активных. Не буду имен называть, они в своих кругах, так сказать, активные уже. Но когда-то начинали как ребятки, которые приезжали в зал заниматься. Или могу другой пример привести. был зал, тот же самый, сначала на Тульской был зал у нас, потом на Белорусской зал. Вот первые залы я финансировал несколько лет сам. То есть я полностью платил аренду зала, а ребята, преподаватели, которые туда приезжали преподавать, они преподавали, ну так сказать, ради искусства уже. Но все финансовое бремя, оно в основном на мне было. И так продолжалось несколько лет. Почему я так делал? Потому что я откуда-то знал, неважно, какой ты крутой йог, это не имеет никакого значения. Важно, кому ты по факту можешь помочь. Вот кто из людей хоть что-то получил от тебя на твоем пути. Это не значит, что нужно всех с ложечки кормить и там каждое чье-то чаяние удовлетворять. Нет, конечно. Но инвестировать это в обучение, инвестировать в то, что действительно поможет человеку в знании в первую очередь. А так, если ты будешь кормить людей, ну, так всю жизнь и будешь кормить, потому что они очень быстро переваривают это все дело и опять тебе придут за едой. Поэтому ну, такой путь. И поэтому так и получилось, что был первый выпуск, наверное, в клубе. Потом следующий этап начался, когда мы уже подключились к довольно большой школе и в рамках большой школы пытались тоже в Москве развиваться. Тоже собирали ребят. Вот с того выпуска, наверное, Катя Андросова осталась, кого вы знаете. Соответственно, но тоже я понял, что инвестиция в других людей или в знания других людей – это самое главное. Потом следующий этап начался, он тоже с йогой косвенно совершенно связан. Я совершенно случайно, это в начале 2000-х годов еще было, я узнал, что кроме интернета есть еще сети FTP, в которых передается разная информация. Но я думаю, сейчас многие уже не понимают, что такое FTP. Это каменный век, наверное, по современным технологиям. Но в то время, когда модемы были, то есть люди через модемы выходили в интернет, то сети FTP, это было очень круто. И там обменивались какими-то фильмами, какой-то информацией. И, к сожалению, очень много было серверов FTP, где было просто порно. То есть люди качали друг другу или раздавали порно. И я поговорил тогда с одним парнем, такой славянист был, родновер, толковый парень, он, к сожалению, какое-то количество лет тому назад перевоплотился уже. И мы с ним сделали два первых FTP-сервера здесь в Москве, которые раздавали здравую информацию. То есть вот это было, наверное, таким самым значимым в клубе, когда мы раздавали знания альтернативные. То есть не то, что вот сейчас там и тогда продвигали средства массовой информации, а какой-то альтернативный взгляд, типа там фильмов «Дух времени». Ну, я думаю, сейчас многие слушатели тоже даже не слышали о таких фильмах. Забейте, в поиске «Дух времени» три фильма заставляют задуматься в первую очередь. То есть именно альтернативная информация. И получилось, что когда ты сам находишься в позиции альтруизма, то к тебе начинают приходить люди тоже с такими же позициями. И получается, что когда собираются люди, у которых на первом месте находится не выживание, экономическое выживание, или не там какие-то удовлетворения амбиций, то возникает коллектив, который более-менее одинаково смотрит на реальность. И это самое главное. Потому что вы верно заметили, в жизни каждого человека бывают трудные минуты. У каждого 100%. Если рядом с тобой в этот момент не будет тех, кто тебя поддержит, будет крайне сложно подняться с того уровня, на который тебе ветер перемен опустит.
Да, если не будет тех, кто поддержит, а будут те, кто вот, ну, в основном наши родственники, знакомые, они пока живут по-другому и, ну, тоже могут в это затянуть, так скажем, да, когда окружение очень сильно все-таки влияет, ну, вот по моим ощущениям. Поэтому это очень важно, какое-то здравую альтернативу окружения себе создавать, да?
Дело в том, что окружение, оно оказывает на вас давление ровно такое, которое вам необходимо для вашего роста. Поверьте на слово, если даже у вас будут идеальные условия, вот со всех точек зрения, все равно будет трудно. Невозможно так, чтобы тот был в раю в материальном мире. То есть, да, он такой рай может быть, но временный. После него начинаются какие-то другие этапы. Поэтому все целостно в этом мире.
Да, но я говорю к тому, что больше это уравновешивает, да, нужно же. Разные реальности, возможно, вот так себе формировать. Андрей, благодарю, что вы такой историей поделились. Андрей, у меня к вам следующий вопрос. Вот к чему приводят альтернативные позиции, да, к чему приводит стремление к индивидуальному пути в йоге? Вот вы говорили, что у вас были примеры перед глазами, да, то есть можете как-то рассказать, может быть, тем, кому будет достаточно услышать и не пойти этим путем. Ну и вообще, вот что получается из этого в основном?
Наверное, стоит поговорить тогда об определенных сущностных вещах, которые не всегда очевидны для большинства. Это понятие энергии. Энергия и концентрация. Концентрация, которая возникает, когда человек демонстрирует себя или собой какие-то проекты. То есть преподаватель йоги становится так называемой моделью в кавычках, который пропагандирует себя. Там, стиль йоги имени себя, например, да, или там какое-то название, но имени себя, или там имени там какой-нибудь, там, ну, любое санскритское название и так далее. Мне рассказывал один знакомый, на западном рынке услуг, в США в частности, практически не осталось санскритских слов, которые можно использовать как бренд с словом йога. То есть вот йога и какое-то слово перед, то есть там сатва-йога или там прана-йога или там еще. Вот,
так вот, то есть все запатентовали, слово, да, получается?
Все, практически. Не то, что запатентовали, не то, что если ты забиваешь в поиске какое-то санскритское слово и йога, то ты попадаешь в какой-то клуб уже, то есть практически все уже занято. Так на западном рынке происходит. Не могу сказать, плохо это или хорошо, у них брендирование и менеджмент с этой точки зрения очень хорошо развит, и, возможно, они и молодцы. Но по факту, понимаете, вот этот эгоцентризм, он приводит к звездной болезни, даже это не самое главное, а человек, который получает большое количество энергии, концентрации на себя, он не может ее адекватно переваривать. И получается, что ты начинаешь преподавать в одном состоянии сознания или с одним ракурсом восприятия реальности. Стоит на тебе сконцентрироваться 50 человеком, которые хотят кушать, ты сам захочешь кушать. Теперь вот за слово «кушать» поставьте любое другое желание у людей, которые могут на тебе сконцентрироваться, это желание будет у тебя. И получается странная ситуация, когда люди занимаются гимнастикой йоги, но не любят разговаривать о карме, о реинкарнации, не задумываются даже. То есть главное, вот выполняем асаны. Я недавно чистил комменты на YouTube, и там одна девушка написала совершенно искренне, что «а я считаю, что даже гимнастика на коврике помогает там что-то там улучшить». Так никто ж не спорит, что индивидуальная гимнастика на коврике 100% улучшает и энергию, и карму. Это 100%. Вопрос только в том, когда ты становишься уже лидером, и на тебе начинают концентрироваться, вот тогда приходят в гости ощущения, которые никто никогда не поймет, пока ты эту чашу не спьешь. И получается такая довольно... Ну, любопытная ситуация. Ты стремишься на определенную гору, но чем выше ты поднимаешься к вершине, тем тебе холоднее становится и, в общем, морозней. А выходишь наверх, там ветры перемен такие дуют конкретные, что ой-ой-ой. Еще один пример приведу. Я в конце 90-х годов тоже изучал йогу как мог и, соответственно, ездил к одному мастеру. Действительно, мастер... Но не буду рекламировать, уважаю очень человека, потому что он большой вклад сделал в развитие йоги, до сих пор сделает, и будем надеяться, еще какое-то количество лет, хотя и не поддерживаю его тенденцию сейчас, то, что он делает, какую гимнастику он преподает, но тем не менее, с большим уважением к человеку отношусь. И я поехал на один его семинар. Тогда семинаров по йоге не так много проводилось, поэтому туда приехал, допустим, человек 100. И вот 100 человек занимается йогой. Йога заключалась в том, что была утренняя практика, и послеобеденная практика, и все. А все остальное время все там на берегу моря там занимались кто чем. Но случилась парадоксальная ситуация. Мы там то ли неделю были, то ли 10 дней, я уж точно не помню. Что чем мы больше занимались, тем активнее чувствовались те страсти, которые вот в этом коллективе бьются. То есть получается йога такая, гимнастика йоги, она активирует у человека страсти самого человека. И получается, ты должен получать результат, так называемая тишина ума хотя бы, а на самом деле все наоборот, то есть только хуже становится. Почему? Потому что сама гимнастика, она не может переработать энергию, особенно это если в большом коллективе происходит. Поэтому я тогда понял, что это не совсем тот путь, по которому хотелось бы идти. Но, Саша, еще раз повторюсь, на самом деле от меня мало что зависело. То есть так получается, что Иногда в пространстве возникают осознания, ёмкие такие осознания, которые не ветреные, которые не выветриваются другими мыслями. И ты понимаешь, что за этой концепцией что-то есть. И вот хоть мы с вами и говорим там, почему, я пытаюсь объяснить, почему так получилось. А потому что, возможно, и выхода другого не было. Поэтому так получилось. Когда единомышленников часто заносит в семейную жизнь, а также интересуют проект «Далекий от йоги», если еще методики, кроме терпения. А, Паша, ну как терпение? Если человек хочет накопить какой-то опыт, он его накопит. Здесь это не хорошо и не плохо. Это лишь то, что ему необходимо пережить, и тебе необходимо наблюдать. То, что единомышленники, к сожалению, этапами проявляться будут вокруг вас, это факт. Вот. Поэтому терпите, да, показывайте своим примером. Часто не получается человеку объяснить какую-то там важную мысль, которая для вас важна. Он, особенно если чем-то захвачен или увлечен, он ничего не слышит вокруг. Тогда показывайте своим примером, покажите своим примером результат, тогда люди будут подтягиваться к вам, даже без каких-либо объяснений с вашей стороны. Но то, что будут интересоваться разными проектами, часто странными, это нормально. Саша, а какие вопросы еще у вас?
Да, я сейчас зачитаю вопрос, хотела просто немножечко добавить. Вот вы говорили про концентрацию, и однажды вы сказали такую вещь, которая, ну, для меня, видимо, каким-то микропросветлением явилась. Вы сказали, что когда преподаватель уже провел семинар, его концентрация на нем на самом деле только начинается, потому что люди уходят, и если это что-то как-то повлияло на их внутренний мир, они начинают об этом думать, возможно, стараться применить это в своей жизни. И действительно, я на себе сколько знаю, сколько я там чему бы ни училась, да, если какая-то личность, ну, цепляет чем-то, да, каким-то, может быть, своим жизненным примером, ты очень часто потом в мыслях к этой личности возвращаешься, возможно, даже с ней дискутируешь в мыслях. И поэтому вот мне всегда казалось, что ты же вроде провел семинары, так бодренько после него себя чувствуешь, где же проблемы, про которые говорит Андрей, да? Вот, а когда там через день, через два, вот оно, видимо, накапливается и приходит, действительно, к сожалению, накрывают такие иногда состояния, когда очень сложно и как-то, наверное, перестаешь видеть какую-то мотивацию, зачем ты вообще это делаешь, хочется там чего-то мягкого, сладкого, как-то себя пожалеть, в общем. И такой момент, действительно, когда рядом люди, вот даже наши есть переписки, да, постоянные онлайн какие-то вещи, которые мы делаем вместе, они очень помогают, они действительно возвращают в эту реальность, они напоминают, зачем ты это делаешь. И вот так, наверное, друг друга подтягивая постепенно, мы как-то и движемся, потому что далеко не все, наверное, могут самостоятельно пережить много таких семинаров и все-таки оставаться на этом пути. Очень интересный вам вопрос хотела бы задать, и давно я о нем хожу и думаю, и как раз представилась такая возможность, тем более тема про единомышленников. Вот как бы вы сформулировали, должны ли единомышленники быть похожими по характеру людьми? То есть очень часто мы же хотим тех единомышленников, которые мы будем нравиться, которые вот, с которыми мы на одной волне, которыми мы могли бы быть друзьями, да, и нам не очень нравятся те единомышленники, которые там, например, ну, не сходятся с нами характерами, там, критикуют нас, и как научиться уважать, ценить мнение таких людей, действительно благодарить их за то, что они показывают нам обратную сторону нас самих.
Но это внутренний процесс именно благодарения тех, кто показывает тебе, возможно, отрицательные какие-то даже явления. То, что не может быть все идеально, это факт. Есть важный момент. Возможно, кто-то из ребят, которые нас слушают, они сами находятся в ситуации, вот у них есть какой-то коллектив, в котором они все вместе пытаются двигаться. Основная тема, которую стоит придерживаться, это именно альтруизм. Почему? Потому что если есть какой-то коллектив, в этом коллективе может оказаться один или два человека, который будет постоянно одеяло тянуть на себя. Ну, такая метафора, но я думаю, все понимают, о чем речь. Когда большинство делают какой-то общий проект, а кто-то в этом проекте будет делать для себя что-то. Это всегда будет проблема. Почему? Потому что, ну, у людей это неосознанно получается, особенно если там семья, дети, как они говорят, кормить нужно. Тогда люди начинают оттягивать часть ресурсов общих на себя. В этом есть такая проблема, действительно. Но как терпеть, вот вторая часть вашего вопроса, как терпеть какие-то неприятные грани, ну а как? Другие люди вокруг, они показывают вам то, хотите вы или нет, что есть в вас. Представьте, вот есть какое-то поле, ну хорошо, иначе вам пример приведу. Вы видели, как выглядит газон, который покосили? Вот газонокосилка прошлась, и вот ровненький такой, приятно даже посмотреть, да? Вот по факту йога делает пример то же самое. Травинки эго, которые вырастают, их скашивают именно терпение и йога. И получается, что это не усреднение. Нет, я немножко с другой точки зрения. Но общие концепции, они постепенно становятся действительно общими, когда люди одномоментно понимают определенные сущностные вещи, а не какие-то второстепенные. Допустим, человеку хочется что-то получить, а ему кто-то по какой-то причине не дает это получить. И у человека, который это не получил, возникает протест или обида на того, кто ему это не дал. Вот один из примеров. Как относиться? Стоит ли обижаться? Но это уже каждый решает сам. Почему человек так себя ведет? Возможно, есть какая-то причина. Ведь смотрите, вот есть дилемма. Два человека. Один делает одно, а другой ожидает, чтобы он делал другое. То есть он не хочет принимать его таким, какой он есть. Он хочет, чтобы этот был так, как удобный этому человеку. Понятно?
Да.
Человеку проще жить, когда мир подстраивается под его интересы. А вот то, что вы приводите пример, действительно бывает так, что человеку неприятно что-то наблюдать. Ну и что? Йоги не отличаются тем, что терпят и прикладывают усилия. А то, что неприятно бывает, ну да. Факт, вот, Саша, важный момент. Факт постепенно проходит. Какой бы неприятный человек, если он хотя бы в рамках находится адекватности, он постепенно будет менять свою позицию с жесткой на более мягкую.
То
И
есть,
будет постепенно задумываться о окружающих.
идея вот
Знаете,
особенно в йоге.
Саша, секундочку. Здесь, я думаю, пока у нас есть еще время, стоит обсудить такой момент. В чем разница между йогой индивидуальной, когда вот ты какой-то свой прожект развиваешь, эго-проект, или же когда ты больше тратишь энергии на какой-то общий проект? Ведь эго-проект, и можно по факту заразиться, тебя еще и поддерживать будут. То есть тебя будут всячески, обязательно найдутся люди, вот если ты какой-то харизматичный лидер, начинает продвигать какой-то стиль или направление, обязательно найдутся те, кто ему даже будет помогать в этом. Но проблема в том, что забравшись на какую-то гору, часто лидер теряет границы, он теряет ориентиры в пространстве. Это, к сожалению, происходит не только в йоге, а везде практически. Любая руководящая должность, она может привести к тому, что человек теряет ориентиры и его начинает нести. Вот почему выгоднее гораздо выстраивать взаимоотношения, как у нас в клубе, партнерские. То есть мы стараемся развиваться как единомышленники, не диктуя никому ничего. Но я, по крайней мере, стараюсь. И если уж там кому-то приходится что-то доказывать, но это в крайнем случае. А так я стараюсь, наоборот, поддерживать человека, даже если с моей точки зрения он, ну, делает какую-то абсурдную вещь и получит за это по голове. Ну, то есть, если я ему намекнул, он не услышал, что туда лучше не ходить, я его еще и спонсирую туда, сходить и получить, накопить, так сказать, опыт. Потому что, ну, что, как быть, если человек хочет? Без проблем. По факту не бывает такого, что какие-то события вокруг человека проявляются просто так или случайно. Любое событие, которое проявляется, есть причины. Допустим, вот один наш сейчас знакомый хочет сделать какой-то мегапроект, ну, с моей точки зрения, который, мягко говоря, спорный. Но я же не буду его отговаривать, не делай этого. Я ему говорю, ну что ж, да, возможно, твой проект кому-то поможет. Но какие последствия для него будут, мы, наверное, только опытным путем накопим. Выживет он или нет. Или так через 10-15 мы уже всем будем говорить, о, друзья, тогда-то у нас был один, который рискнул. Такие-то последствия получил. Аккуратнее туда ходите теперь. Но пока, видимо, не накопим опыта, такое говорить нельзя. Да, какие у вас вопросы еще, Саша?
То есть я просто хотела сформулировать мысль. Получается, вот идея в йоге, особенно, это общая идея альтруизма, она должна быть, наверное, намного выше, да, чем какие-то личные, ну, эмоции. Разные бывают же эмоциональные ситуации, когда люди пытаются сотрудничать друг с другом. Это сотрудничество является, наверное, одной из больших аскез в наш век нетерпения друг к другу. То есть... Действительно, возможно, у людей в течение многих жизней должна быть наработана вот это стремление к альтруизму, чтобы даже свое эго, свои резкие бездумные эмоции, ну, суметь пережить, перетерпеть, да, и сохранять что-то, что несет благо. То есть я к тому, что действительно единомышленники встречаются, наверное, очень много жизней, в течение очень многих жизней, да, постепенно укрепляя связи. Вот расскажите немножко про это.
Вот Саша, так
про
и
разные
есть.
Жизни.
По факту, ведь любой единомышленник, который около тебя, если он не хочет от тебя что-то получить, чтобы его эго, например, удобно было, или каким-то другим клешем, который, ну, вот он решил при помощи тебя реализовать, например, то он будет находиться около тебя ровно до тех пор, пока ты будешь ему удобен. Как только ты уже не будешь отвечать его интересам, он пойдет дальше. Найти людей, которые будут с тобой единомышленниками в течение долгого времени, в одну жизнь практически невозможно. То есть это проявятся люди, с которыми вы все равно двигаетесь на пути саморазвития не одну жизнь 100%. Потому что в противном случае вытерпеть друг друга или ошибки друг друга крайне сложно. Ведь у нас же отношения такие, что если ты делаешь какой-то совместный проект, все равно будут ошибки. То есть какой-то твой единомышленник будет косячить в чем-то. И что, поступать как обычным образом, кричать на него, это не выход. Как раз-таки ты культивируешь терпение и даешь возможность человеку дальше двигаться. Но мне кажется, хочешь ты или нет, притирка определенная происходит. Здесь главное понять, что на что на первом месте находится. Твои амбиции или желания, которые ты хочешь реализовать, или там хочет твой единомышленник реализовать, или какой-то общий проект, от которого благо получат люди. Могу много примеров на эту тему привести, где терпение – золото. Но, наверное, это внутренние, просто клубные какие-то вопросы, которые бессмысленно публично обсуждать. Но именно когда ты терпишь, все получается.
То есть получается, что это настолько ценная вообще возможность, да, в течение стольких жизней люди бок о бок прикладывали усилия, что крайне там прискорбно разрывать эти связи и каким-то образом, возможно, покидать коллектив, потому что потом придется много усилий потратить на то, чтобы снова встретиться с этими людьми, которые будут помогать двигаться.
Саша, я вам так скажу, что... Это совершенно нормально. Не бывает такого, что если какой-то круг единомышленников собрался, это навсегда или надолго. Все равно кто-то будет приходить, кто-то будет уходить. Это естественно. Да, хвала богам, что у нас сейчас такая ситуация, что к нам в клуб, например, больше приходят, чем уходят. Но то, что уходят и будут уходить, это совершенно нормальное явление. Кому-то нужно, допустим, там эго свое реализовать. Это без проблем. Пусть реализовывают.
То есть можно сказать, что это обусловлено кармой взаимной, вот то количество времени, которое люди пребывают вместе, да?
Да, так и есть. Именно 100% это обусловлено кармой. Если у человека ветер перемен дует в спину, и он не понимает, не осознает, что друзей на пути найти намного сложнее, чем то, что ты сейчас имеешь, затмевается разум, и человек двигается своим путем. Никаких проблем. Но вот очень хорошая поговорка, я всегда пытаюсь ее приводить ребятам, которые там пытаются ругаться. Это, знаете, сказка, наверное, или быль про отца и сыновей, когда он им веник показывал. Вот он дал им веник и говорит, попробуйте сломать веник. Они его и так крутили, и так крутили, ничего не могут с этим веником сделать, крепкий веник. Тогда отец буквально тонкие шнурочки развязал этот веник, и по одной веточке очень легко все ломается. А в этом мире так и происходит, что у человека перед лицом всегда будут определенные яды, которые будут мягко его обволакивать какими-то радужными идеями, семейственности, например, что-то моя семья или там, ну хорошо, ладно, давайте не будем наших семейных, как это, которые эксперимент хотят, экспериментаторов затрагивать. Это не самый худший вариант. Хуже гораздо, когда люди заражаются какими-то амбициями. Это действительно тяжелый случай, когда человек там поверил в литавры, когда фанфары, да, и он там начинает звездиться, это вот действительно очень тяжело, к сожалению. Но по факту, если ты прикладываешь усилия и твои намерения искренние, то и люди около тебя будут такие же. То есть от тебя все зависит, кто будет рядом с тобой. Но факт, что яды периодически селятся в головы людей. Нормальный процесс. Я тоже недавно вспоминал там ребят, с которыми когда там общался. Думаю, да, вот в этой жизни там мы 3 года общались на пути саморазвития. Сейчас они уже не там, какое там саморазвитие, другими проектами занимаются. Никаких проблем. В будущих жизнях, если опять появимся в мире людей, или даже если не в мире людей, в каком-то мире, если опять будем заниматься саморазвитием, опять с ними встретимся. Возможно, они в следующей жизни, или там в какой-то из следующей жизни, не 3 года задержатся на пути саморазвития и служения, а уже дольше. Потому что здесь, понимаете, на пути йоги легко как бы загореться практикой для себя. Ведь многие говорят, йога — это личная практика. Чем я могу делиться с другими, если ничего не реализовал еще в себе? К сожалению, опыт говорит, те люди, которые вот на такой позиции находятся, они никогда ничего не реализуют. До тех пор, пока он думает о своем личном каком-то там достижении реализации, он в этой яме будет всегда и находиться. А в старости, когда он, допустим, скажет, я там просветлел, уже не будет у него никаких ресурсов, и самое главное, даже не ресурсов, а у него не будет мужества кому-то что-то говорить. Почему? Потому что когда человек живет в таком мирке йоги удобном, он действительно может проработать энергию хорошо, ему будет комфортно жить, и качество энергии будет хорошее у него. Но как только он будет общаться с другими, ему будет так плохо становиться, он будет понимать, что он этот комфорт теряет. А годы эгоизма, они кардинально влияют на мировоззрение. И он найдет кучу определений, почему этих смердов лучше не трогать. То есть у них свой путь. Пусть там деградирует, а мы будем йогой заниматься, да? Такие люди, к сожалению, тоже существуют. У каждого свой путь.
Благодарю, Андрей. Давайте вернемся к вопросам. Андрей, как быть, если определенное общество людей захлестнул фанатизм? Как я понял, это необратимые, возможно, явления, и рано или поздно с этим сталкивается каждый. Как быть в этой ситуации?
Но фанатизм — это заразное заболевание. Наверное, с точки зрения психиатрии даже существуют определенные термины, когда вот фанатик заражает других. Есть понятие в военное время паникер, знаете, когда один человек начинает панически там что-то кричать, если ты его вовремя не изолируешь, будут огромные проблемы. Это действительно заразно. И получается, что если какой-то человек заражается негативными явлениями, то если ты будешь заражен позитивными явлениями, то есть позитивными концепциями, то наоборот, один будет заражать, а другой обеззараживать. И здесь уже как благая карма у кого поведет. Если есть благая карма, он услышит того, кто говорит такие альтруистичные вещи. А если карма у него такая, что он как бы к эгоизму склонен пока, ну, значит, будет заражен какими-то эгоистичными концепциями. Здесь как
Благодарю.
получится уже.
Вопрос от Анны. Возможно ли карму пережить только в мыслях, включая мысленные ситуации? То есть прожил в мыслях и в реальности уже не нужно, ибо разобрался таким образом.
Но не в мыслях. Есть такая точка зрения, что на уровне мысли ты в глубокой медитации можешь менять свою карму. Но если ты действительно мастером являешься, это, знаете, можно привести такой пример. Вот представьте свитер. Свитер, который состоит из большого количества ворсинок, которые сначала переплетены в определенные нитки, а потом эти нити определенным образом переплетены между собой. Вот изменить карму — это мысленно попробовать поменять узор. Вот есть уже сформированный узор, а вы просто на уровне мысли раз и поменяли его. Если у вас такие ситхи, и вы это можете сделать, вы просто гений. Но по факту крайне сложно в материальном мире карма меняется. Ее гораздо проще пережить, чем изменить. Почему? Потому что любое кармическое явление, прежде чем оно перед вашим носом окажется, должны пройти большие события, прежде чем это явление сформируется и перед вами уже проявится. Причем именно в определенный промежуток времени. Это большие силы тратятся на то, чтобы это реализовать. Силой мысли, скорее всего, невозможно. Точнее, стоп. Это возможно, если вы гений в медитации. Но для большинства это практически невозможно.
То есть получается, что цель йоги и служения больше в том, чтобы не то, что менять свою карму прошлого, а меньше кармовать на будущее?
Одновременно. Ты одновременно проживая, устраняешь какие-то огрехи, которые притащил из прошлых жизней, и одновременно нарабатываешь потенциал. Вот есть такая точка зрения, что подмасана, когда ты сидишь в подмасане, она улучшает карму. Это, ну, есть такая расхожая фишка, как бы это так. Но там не говорится, какую карму. Карму сегодняшнего дня или карму, которая придет в будущем. Так вот, по одной из версий, когда ты сидишь в подмасане, ты устраняешь не просто карму, которую ты уже накопил, ты постепенно меняешь ту карму, которая к тебе может прийти в будущем. То есть не сегодня, но завтра. Поэтому, естественно, лучше заниматься. Но то, что ее можно изменить, это так.
А вопрос от Ромы. Андрей, как вы переживаете смены коллектива клуба, если учитывать, что у клуба «Умру» уже 4-е или 5-е рождение?
Уже спокойно.
Ну, я помню, что у вас был недавно с Денисом эфир, там тоже был подобный вопрос, и вы там вот немножко освещали этот вопрос. Так, далее.
Саша, я поясню. Рома просто видел предыдущую версию клуба. Он был при одном разговоре, когда он еще совсем молодой йог был, но он как раз присутствовал в одном помещении при разговоре с предыдущей версией клуба. И он видел прекрасно, как меня критиковали. То есть там было 3 человека, которые говорили: Андрей, мы хотели в Подмосковье провести там какой-то флешмоб, а ты нас не поддержал. Из-за тебя мы не провели флешмоб и ничего хорошего не сделали. Другая девушка там тоже меня в чем-то обвинила. Но я сказал: ну, ребят, ну что же сделать? Ну, действительно, я такой не поддержал и ваш флешмоб, потому что я прекрасно понимал, фигня полная. Зачем ее еще поддерживать, все равно ничего не получится. С того времени прошло порядка 10 лет. Сейчас Рома сам уже стал такой состоявшимся преподавателем, который проводит большое количество семинаров и занимается активной деятельностью. Но буквально недавно мы Рому вспоминали. Причем вспоминали с тем человеком, который ко мне периодически приезжает на кухню поговорить. Он до сих пор решает там те вопросы, которые у него и тогда были, и сейчас решает. Но я говорю: слушай, как так? Почему так получается? Ты помнишь того Рому, который был совсем мальчиком, который только начинал заниматься? Он говорит: да, помню. Я говорю: представь, как парень-то поднялся за 10 лет. Вот подумай, почему ты до сих пор тормозишь в своих этих клешах, в которых ты находишься, а кто-то может развиваться? Возможно, только потому, что, ну, я этому парню так и сказал, ты сначала делаешь, а потом думаешь. А у него действительно, у него язык такой, что он сначала говорит, потом думает. То есть эмоционально не сдержанный человек, к моему большому сожалению. Поэтому это совершенно естественно. Опыт говорит следующее, что рядом с тобой будут находиться те люди, которые и ты достойны, и они отражение тебя. Меняйся сам. То есть если ты будешь адекватно жить, и люди вокруг тебя такие будут. То есть не смогут к тебе подойти там какие-то эгоисты, которые захотят за счет твоих ресурсов, ну, там, накопить какой-то опыт. Они просто не смогут их, как бы, карма не пропустит.
Рома пишет: наверняка во многих жизнях было повязано много веников. Как выбрать правильный веник?
Смотрите, как этот веник метет, и какой результат от метения этого веника. Ну, я утрирую. То есть какой результат? Смотрите на дела. Никогда не слушайте там, что говорит лидер какого-то движения или направления. Потому что слова, они могут быть за счет вишудхи очень сильными. Но смотрите на дела. Я в свое время, когда, ну, пытался понять, вот, как разобраться в том, в нагромождении информации, которая есть. И вот мудрость, что посмотри, как живет человек, это объясняет все. То есть действительно посмотри. И тогда вопросов не останется. Если, допустим, мы рассматриваем сейчас клуб «Умру», вот мы с вами, Саша, являемся яркими представителями этого клуба в разных, как сказать, в разных аспектах. Вы занимаетесь определенной деятельностью, занимаюсь. То есть мы единомышленники с вами. Но, тем не менее, нас объединяет в первую очередь то, что мы альтруисты. Я знаю, что вы любите помогать другим. Насколько я помню, вы даже в предыдущей версии своей жизни тоже занимались какими-то благотворительными проектами, правильно?
Да, был у нас проект по
потом
обучению
каким-то
детей.
Образом, Потом вы оказались в Кубе и, в принципе, тем же самым сейчас занимаетесь, что в своей прошлой реинкарнации чем занимались. Видимо, так оно и складывается. Совершенно естественно.
Благодарю. Так, еще один вопрос пока, последний. Если родители создают для ребенка условия, которые не соответствуют реалиям современной жизни и пытаются ограждать его от всего того, с чем рано или поздно он столкнется, как быть в этой ситуации? Не знаю, как это к единомышленникам, но, видимо, это важно для человека.
Ну, видимо, кого-то нам наболело. Смотрите, в зависимости на ребенка. Могу привести свой пример. Я своих детей стараюсь, ну как, нет, не могу сказать, что я ни от чего не ограничен. Но если этот опыт им позволит стать мудрее, я им помогу этот опыт накопить. Ну, то есть хочет человек, ну, как бы у меня проще, у нас битва с литературой. То есть у них сейчас период, что они читают просто библиотеками. И вот книги, которые они читают, то, что им нравится, не всегда разумно. Поэтому вот выбор как бы с тем опытом, который они сейчас в себя загружают. Это да. То есть вы смотрите на своего ребенка, если вы чувствуете, что он выживет при любых условиях, тогда что его сдерживать? Накопит ровно тот опыт, который необходим. То, что закон кармы работает, это факт. Удержать ребенка в иллюзии вы долго все равно не сможете. В общем, если у ребенка иммунитет сильный, то не имеет значения, в шапке он пошел на улицу или без шапки, у него все равно все будет хорошо из-за сильного иммунитета. Если иммунитет слабый, хоть вы его укутаете в скафандр, он все равно заболеет. Поэтому нужно индивидуально смотреть в каждом конкретном случае, что к чему и почему и какой результат это даст.
Расскажите, пожалуйста, насчет конкуренции в йоге. То есть единомышленники же предполагают, что себя отодвинуть, да, и больше даже, может быть, помогать кому-то развиваться, там, если ты уже более-менее состоявшийся, да, там, вы как старшие товарищи, я знаю, многим молодым людям, там, молодым преподавателям уступаете какую-то дорогу, какие-то мероприятия. Вот как, я знаю, что очень многие переживают болезненно конкуренцию, хоть и стремятся к саморазвитию, там, и к сотрудничеству. Расскажите о том вообще, по факту, существует ли конкуренция в йоге, и почему вы так сильно заинтересованы в вашей жизни, чтобы было намного, ну, максимально много преподавателей йоги? Это же ваши конкуренты.
Ну, давайте, наверное, не про конкуренцию сначала, а про то, что действительно есть такая точка зрения, что в зависимости от кармических связей один человек или услышит другого, или не услышит. То есть, если у тебя есть кармическая связь с каким-то человеком, ты ему сказал несколько слов, он услышал и осознал. Если у тебя нет кармической связи с каким-то человеком, сколько бы ты ему ни говорил, какие бы примеры ни аргументировал, он все равно тебя не услышит. Но какой-то другой человек, с кем, между которыми есть кармическая связь, поговорят на примитивных понятиях, о примитивных понятиях, и у человека случится в прямом смысле слова просветление. Вот почему необходимо, это мой жизненный опыт. Много преподавателей, которые будут говорить своими словами, но на тему саморазвития. Я сейчас сталкивался с тем, что есть какой-то преподаватель, говорит полубред. Ну, полубред — это такое, может быть, некорректное название, но, короче, говорит субъективные вещи на тему йоги. Очень субъективные. И я знаю, что пройдут какое-то количество лет, если этот преподаватель задержится, конечно, на это количество лет на пути йоги сам, как преподаватель, то он осознает ошибочность определенных суждений. Но факт, к этому преподавателю обязательно будут приходить люди, слушать и, как там говорят, хлопать в ладоши. То есть они будут восторгаться тем полубредом, который он говорит. Почему? Потому что у этих слушателей нет пока кармы ничего нормального услышать. У них есть карма услышать полубред. Поэтому они к нему и придут, его будут слушать. И это естественная поступательная эволюция. На следующем этапе они будут на него критиковать и кричать, ой, какой он плохой, он там и бред. И, в общем, всячески его критиковать. Потому что люди не развиты, они легко критикуют. Они не понимают, почему этот преподаватель им полубред говорил. Они не могут даже понять, что у них была такая карма, это бредятину выслушивать. Но постепенно, если этот человек будет эволюционировать, он сам все постепенно поймет. То есть он услышит другого преподавателя и так далее и тому подобное. Поэтому невозможно, вот есть какой, допустим, гениальный преподаватель, начинает говорить какие-то супер просветленные вещи, то, к сожалению, мало людей, способных эти просветленные вещи услышать. Но очень много людей, которые способны услышать только полубред. Саша, более-менее понятно?
Ну, и мне понятно, да.
Надеюсь, зрителям
Надеюсь,
тоже
ребятам
понятно.
тоже.
Поэтому здесь нельзя говорить о конкуренции, а нужно на рынке услуг помочь ребятам состояться как личностям. Вот чем наши проекты, то есть вот почему наш клуб продвигает проекты, те же самые йога-лагеря «Аура», туда что, приезжают все просветленные мастера? Нет. Туда приезжают преподаватели, которые сами уже осознали какие-то там понятия для себя, для своего уровня развития. И к ним приезжают именно за их знаниями. То есть каждый получает свое. Тем не менее, мы эти проекты продвигаем, потому что это, возможно, для кого-то такая довольно важная веха будет на пути саморазвития. Или та же самая йога-волна, вот, с которой мы там боремся и прикладываем усилия, ее развивая. Иногда послушаешь, как там некоторые преподаватели вещают, ну, стыдно становится, наверное. Ну, конечно, я там, или там ребята пишут, там, ты там то лучше, там, ты научись слова-паразиты убирать из своей речи и так далее. Это есть. Но люди развиваются, поэтому можно потерпеть. Теперь, если вернуться к конкуренции, вот если понимать эту проблематику, что не конкуренция на первом месте, а какой уровень развития у тех слушателей, которые перед тобой могут появиться. Получается, что, ну, допустим, давайте там какую-то шкалу проведем. Вот перед тобой, допустим, находится миллион зрителей. Этому миллиону зрителей, большинству, вот на десятибалльной шкале будет понятна информация от 0 до 5. Большинству. Какие-то сокровенные вещи способны будут понять только единицы. Это горькая правда. Вам любой маркетолог это даже расскажет, как продукты продвигают сейчас на рынке и для кого они продвигают.
А вопрос от Риты. Андрей, я веду курсы по йоге. Моя мама занимается на моих курсах, но она не хочет заниматься бесплатно, а хочет заниматься за плату, как другие. Отказывается заниматься бесплатно. Как быть?
Да, нормально. Вы должны предоставить человеку возможность поступить так, как он хочет. Мы в свое время перепробовали разные варианты. Вот мало кто знает, у нас когда на Белорусской в клубе ребята приходили, занимались, я там вел такую тему. У нас как бы существовала определенная цифра плат, потому что, типа, допустим, 300 рублей. Но эти 300 рублей каждый хотел платить или хотел не платить на его усмотрение. То есть был там стол какой-то, на который после тренировки ребята приходили, складывали какие-то деньги, брали там себе сдачу. И вот таким образом мы развивались. Это правда, так и происходило на самом деле. То есть администрация, по крайней мере, позволяла такие эксперименты делать. Я приглашал много бесплатно ребят, которые занимались. И по факту накопил опыт, что, к сожалению, бесплатные знания не ценятся. То есть если человек получает что-то, и он за это ничего не заплатил, он не видит в этом никакого смысла. То есть перепробовали разные варианты. И, возможно, в этом есть определенное объяснение, почему такое происходит. Важно не просто, получил ты деньги или не получил, а важно то, как эти деньги ты потом сможешь инвестировать, во что ты их инвестируешь, чтобы это принесло благо и самому человеку, и еще других людей. То есть, если так перефразировать, можно сказать следующее. Если, допустим, тебе даже дали какую-то сумму денег, вот есть там 3000 рублей. Если ты смог эти 3000 рублей инвестировать так, допустим, ты выпустил там какой-то фильм. Этот фильм, в свою очередь, позволил многим людям осознать важные вещи. То тот инвестор, который помог этот фильм проявить, он будет в доле тех благодарностей, которые люди за этот фильм поблагодарят. Примерно понятно. Если же ты эти деньги инвестируешь в то, что не приносит никому никакой там пользы, ну хорошо, там, червей ты накормишь каких-нибудь, я утрирую, ну, купил еду и выкинул, например, да, то это будет со знаком минус. И люди это чувствуют. Если у человека не потеряна еще способность ощущать ценность инвестиций, этих вложений, они будут понимать, куда можно вкладывать или инвестировать деньги, а куда лучше не нужно. И
насколько...
действительно, тогда получается результат.
Насколько я знаю, есть такое понятие, как кармические деньги, да? Вот, и там, вот я помню вашу лекцию давно, она была в йога-лагере Аура, где вы приводили как раз пример с тем, с пожертвованиями за йога-лагерь. Там совершенно свободная оплата именно преподавателям за практики и лекции. И тогда действительно, вот по себе могу сказать, что у меня очень много осознаваний произошло, и с тех пор действительно кармические деньги стараюсь куда-то либо откладывать, да, если пока есть такая возможность, чтобы даже на обеспечение собственных нужд их не тратить, а действительно в какой-то проект инвестировать. Если условия преподавателя там такие, что он действительно живет с этих денег, да, и вопрос в том, насколько он тратит на себя, да, действительно, насколько нужно. То есть можно сходить купить еды, а можно сходить, ну, купить чего-то лишнего, вредного, да, и действительно тогда, я сейчас секундочку договорю, что этот человек, который эти деньги тебе дал, он будет, получается, немножко в ответе за то, что ты вот вредишь себе, там, своему здоровью, да, например, и просто так вот эгоизм свой подпитываешь как-то. Правильно я
Саша,
поняла?
здесь есть важный момент. Здесь даже нужно смотреть на инвестицию в перспективе. Ведь могут есть короткие инвестиции, то есть ты вложил и быстро получил результат, и ты почувствовал, что есть результат. А есть инвестиции очень долгие, когда ты результат получишь там через 10 лет. Даже ты не сможешь сопоставить, куда ты вложил и какой результат получил. То есть у тебя сопоставление не произойдет. А вкладывать в свое тело, покупать продукты и кормить тело не проблема. Если ты живешь на 100% альтруистично и позитивно ради других. Тогда никаких проблем.
Да,
Если
я
да.
не имела в виду это. Есть просто как бы вариант кормить тело, а есть там покупать, ну, какие-то вредные вещи, например, которые вредно даже есть, именно потому что ты там свою зависимость подпитываешь. Да, у многих же зависимость от сладкого, например, или еще от чего-то. Вот, то есть по возможности, мне кажется, лучше, ну, как-то поддерживать тело, да, настолько, чтобы оно могло дальше приносить кому-то какую-то пользу, ну, по возможности. Вот. Давайте дальше. Есть вопрос, что делать, если жена не одобряет то, что я занимаюсь йогой?
Такая у вас жена на данном этапе развития. Что делать? Проводить разъяснительную работу.
Краткий ответ, краткость сестра таланта. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Алексей пишет: в прошлом году поступил к вам на курс преподавателей, но ушел. Была череда неприятных событий, что привели к апатии и депрессии. Теперь жалею, хочу снова пойти на курс, но боюсь, вдруг карма подставит очередную подножку.
Никак не связано. То есть вы можете не идти на курс преподавателей и жить так, как вы жили дальше. Насколько это рационально и разумно, это уже вам решать. Но по факту, если у вас есть возможность обучиться специальности, которая в ближайшем будущем будет очень востребована, то лучше это делать.
Благодарю. И дальше вопрос. Андрей, возможно ли пройти у вас второй преподавательский курс, не проходя первого?
Я знаю, что в прошлом году, по-моему, была одна девушка, это преподавательница опытная. Суть в чем? Всего два исключения за все эти годы были. Вы напишите мне лично. Если вы преподаватель с большим опытом, то теоретически может быть исключение в вашем случае. И в этом году к нам приедет тоже парень один, который, ну, имеет опыт, и преподавание у него много дипломов на пути йоги, которые он имеет, и там просто я вижу, что человек альтруист, и поэтому я ему тоже решил таким образом помочь, чтобы он сразу прошел второй год обучения. Поэтому исключения существуют, но все индивидуально. Пишите мне и попытайтесь мне это объяснить, что вам это нужно. Обычно я рекомендую всем проходить первый год обучения.
Андрей, я вас благодарю. Возможно, какие-то завершающие слова по теме единомышленников йоги. Скажите нам, пожалуйста, как
Да, скажу
напутствие
обязательно,
мотивации.
потому как, вот, как показывает опыт, если у вас не будет единомышленника, вам будет в несколько раз труднее потом получить результат. Заметьте, не труднее прожить. Прожить, возможно, легче, живя в своем гнездышке и занимаясь только решением своих проблем. Но если посмотреть в перспективу, С друзьями, возможно, больше будет каких-то сложностей, но результат будет намного ёмче. То есть, если вы преподаватель начинающий, без единомышленников вы на этом пути, скорее всего, даже не удержитесь. Вас снесет ветром перемен. Поэтому единомышленники, они жизненно необходимы. Но в будущем вы получите ёмче плод. Если посмотреть даже вот на проекты, которые клуб делает, одному человеку невозможно ни йога-волну проводить, ни йога-лагеря проводить, которые, ни там тот же проект Асаны онлайн, который
сайт
буквально
наполнять.
За год. Буквально за год. Вот зайдите на сайт Асаны онлайн и почитайте отзывы участников, которые там были, уже прошли какие-то курсы, почитайте, что они пишут. Когда люди живут в городах, где просто интернет еле работает, и они могут там заниматься с довольно квалифицированными преподавателями. Это очень важно. Такого проекта в России нет, что именно онлайн занятия. Просто прикладывали титанические усилия, и нам хвала богам, которые через конкретных людей помогли все это организовать. Это ну, просто чудо какое-то. Самому это сделать практически невозможно. Есть много хороших преподавателей, которые вот занимаются потихонечку там камерно чем-то, и они счастливы. Но жизнь-то проходит. Ну, помогут они там 20-30 человекам за свою жизнь. Наверное, это очень хорошо. Но если бы они в каком-то коллективе могли прикладывать свои усилия, они бы на порядке большему количеству людей могли бы донести определенные знания. И по факту на данном этапе развития наш клуб, он помогает начинающим преподавателям донести знания. Вот сейчас ко мне обратились ребята с одного клуба и говорят: Андрей, вот у нас много уже лекций, там, мы записываем, можем выкладывать, можно ваш ресурс выложить? С одной стороны, да, конечно, можно, ребят, давайте. Но у нас сейчас, получается, просто не хватает рук, кто это будет проверять, систематизировать. Ведь важно не просто лекцию выложить, важно, чтобы лекция была хорошо снята, с хорошим звуком и хорошая по смыслу. Кто это будет проверять? То есть, а если нет контроля, то не получится выкладывать. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы решим этот вопрос, и тогда на наш канал на YouTube и на нашем сайте будут выкладываться уже лекции начинающих преподавателей, если они более-менее адекватно сняты. Это будет очень хорошая поддержка. По крайней мере, они почувствуют, что такое концентрация на самом деле.
Я добавлю, что это действительно невероятно важно — найти свою духовную семью, духовных друзей, с которыми двигаешься не одну жизнь вместе. По своему опыту скажу, что помогает очень сильно, помогает как в трудной ситуации пережить, ободрить, поддержать, так и помогает, видимо, в те моменты, когда есть энергия посмотреть в лицо своей собственной карме, своим собственным омрачением, также помогает и увидеть свои не совсем позитивные стороны и с этим работать. Это невероятно ценно, потому что в современном мире все заточено на то, чтобы человеку говорить, что он очень самый хороший, самый лучший, и таким образом, чтобы он в этой иллюзии постепенно терял какие-то свои нравственные и духовные качества, на мой взгляд. И именно в этом мире, в который сложно попасть и в котором возможно работать над собой, действительно важно не жить в иллюзиях, а понимать, что ты не идеал, и что никто не идеал, не сильно посыпать голову пеплом, если ты где-то не справился с собой и собственными омрачениями, но и не расслабляться, а действительно работать. Потому что, насколько я поняла там, за свой небольшой период в йоге, вообще в жизни, что все, что нас развивает, оно не может быть приятно. Поэтому я ценю единомышленников за обе эти стороны, и большая ребятам благодарность, что они дают возможность и им помогать, и самой принимать от них какую-то помощь, и таким образом вместе развиваться. Если вы хотите найти единомышленников, если задаться целью, это сделать несложно, да, походите на какие-то семинары там у себя в городе, посмотрите в интернете, в конце концов. На сайте ОМРУ посмотрите, много представительств уже и в России, и в СНГ, в бывших странах, и даже в Америке есть, и во Франции есть. То есть действительно, кто ищет, тот найдет. И постепенно, меняя, со сменой вашей энергии, вокруг вас будут проявляться эти люди. Поэтому главное — работайте с собой, и те, кто делает ваш путь эффективным, да, они проявятся. Ну что, Андрей, большая вам благодарность, что вы нашли время и силы перед завтрашним большим мероприятием, большим туром.
Саша, я хотел еще поблагодарить всех зрителей, которые были и в этот раз подключились. Ребята, очень важно, что вы занимаетесь саморазвитием. Не забрасывайте, пожалуйста, этот путь, потому как вы даже не представляете, какие плоды йога в конечном итоге может вам дать. Прикладывайте усилия, обязательно получите результат.